Алиса нажала сначала зеленую кнопку, дверь в кабину закрылась. Она поудобнее повесила сумку через плечо и прижала маленького археолога к груди. Рр зажмурился. «Не беспокойся», — сказала ему Алиса. «Все будет в порядке». Она нажала белую кнопку и потом красную. И тут же ее окутал туман. Голова закружилась, лаборатория исчезла и стало совершенно непонятно, летит она или стоит. Ни стен, ни потолка, ни пола, только какое-то непонятное движение, которое кружит и несет вперед. И тут же толчок, снова туман вокруг. Туман рассеялся. Уже наступило утро. Алиса стояла на том же месте, где только что была станция. Но только никакой станции, никакого палаточного городка и в помине не было. Вокруг был зеленый луг. Дальше начинался лесок, за которым виднелись крыши. Крыши были именно там, где археологи раскопали городок. И все это было совершенно удивительно, потому что только что этот самый город был пустынным, без крыш и стекол в окнах. И не было деревьев, и не было травы, а небо было таким же, и холм таким же.
«Ты меня чуть не раздавила!» —
послышался слабый голос, и Алиса вздрогнула от неожиданности. И тут же сообразила, что крепко прижимает к груди маленького археолога.
«Мне дышать нечем!» — проворчал Р. «Отпусти меня пока на волю! Тяжело будет меня все время в сумке таскать!»
Алиса разжала руки. Совсем забыла, что археолог не котенок. Археолог упал на землю и застонал. «Ой, извини!» — сказала Алиса. «Я совсем растерялась!» Р потер ушибленную ногу и ответил сердито.
«Теряться нам некогда. Идем в город. Поезд без нас уйдет. Тогда получится, что мы сюда зря прилетели».
«А вдруг машина ошиблась? Вдруг корабль не сегодня прилетает?»
«Машины не ошибаются», — сказал археолог и побежал по траве к городу.
Алиса шла сзади. Она сорвала ромашку и понюхала ее. Ромашка ничем не пахла. Над Алисой закружилась пчела. «Уйди», — сказала Алиса. И тут же подумала, что если ей ничего не удастся сделать, то через неделю здесь не будет ни одной живой души, ни пчел, ни людей, ни даже деревьев. Археолог первым выбежал на узенькую тропинку.
«Не задерживайся!»
— снова проворчал он и взмахнул хвостом. «Знаешь что?» — сказала ему Алиса. «Ты лучше хвостом поменьше махай. Это у тебя не очень естественно получается».
«Он крепко пришит!» — сказал Р, но хвостом махать перестал.
Они подошли к деревьям. Деревья тянулись ровной полосой, будто были специально посажены.
«Погоди здесь!» — сказал тихо археолог. «Я загляну, нет ли кого впереди».
Алиса остановилась и от нечего делать стала рвать ромашки, чтобы сплести венок. У Алисы слабость плести венки из ромашек или других цветов, например, кашек. Но кашки на Калииде не растут.
«Ай!»
— услышала Алиса тонкий крик. Потом рычание. Она бросила ромашки и побежала к деревьям. Что-то стряслось с археологом. Она успела вовремя. Археолог несся к ней со всех ног, а за ним, сжимая в зубах пушистый хвост Р, бежала большая собака. «Назад! Сейчас же назад!» — крикнула Алиса собаке. Собака оскалилась, но остановилась. Алиса подхватила археолога на руки, и тот прошептал:
«Спасибо!»
«Отдай хвост!» — сказала Алиса собаке, которая стояла неподалеку и не выпускала из пасти пушистого хвоста. «Это чужой хвост, не твой. Отдай сейчас же!» Алиса сделала шаг к собаке, но собака отступила, будто хотела с ней поиграть. Собака была большая, лохматая, белая с рыжими пятнами. Из-за кустов вышел маленький человек, чуть выше Алисы ростом.
«Что тут такое?» — спросил он, и Алиса поняла вопрос, потому что со вчерашнего дня знала местный язык.
«Ваша собака на моего котенка напала», — ответила Алиса по-калиитски.
«Ах ты, баловница!» —
сказал человек. Он был одет в серые штаны и серую рубашку, а в руке держал длинный кнут. Наверное, он был пастух.
«И пускай он хвост отдаст. Он хвост у котенка оторвал», — сказала Алиса.
«На что твоему котенку хвост?» — удивился пастух. «Ведь он не прирастет».
«Пускай отдаст», — повторила Алиса.
«Резра, брось», — сказал пастух.
Собака бросила хвост на землю, и Алиса, не выпуская археолога из рук, подняла хвост.
«Спасибо», — сказала она. «А поезд скоро уходит?»
«Какой поезд?» — спросил пастух.
«В столицу».
«Через час», — ответил пастух.
«А ты кто такая будешь? Почему тебя не знаю? Я всех в нашем городе знаю». «А я на экскурсию приезжала», — сказала Алиса. «И домой возвращаюсь. Я в столице живу».
«И говор у тебя странный», — сказал пастух. «Вроде бы все слова понятны, а говоришь не по-нашему».
«Я далеко живу», — сказала Алиса. Пастух с сомнением покачал головой.
«И одета ты не по-нашему», — сказал он.
Археолог вздрогнул и прижался сильнее к Алисе. «Как не по-вашему?
На вид ты будто ребенок, а ростом чуть ли не с меня».
«Это только так кажется», — сказала Алиса. «Мне уже 16 лет».
«Ну и ну», — сказал пастух.
Потом обернулся к Резре, подозвал собаку и, все еще покачивая головой, пошел к кустам. Но вдруг, когда Алиса уже решила, что опасность миновала, он остановился и спросил.
«А как же котенок твой? Если хвост оторвали, кровь должна идти».
«Ничего, не беспокойтесь», — сказала Алиса.
«Покажи мне его».
«До свидания», — сказала Алиса. «Я на поезд боюсь опоздать». И она поспешила по тропинке к городу и не оборачивалась, хотя пастух ее окликнул еще раз или два. Она бы бежала, но боялась, что тогда собака погонится за ней.
«Ну, как он?»
— шептал археолог. «Не знаю, я назад не смотрю». Тропинка расширилась, влилась в пыльную дорогу. Впереди показался сарай или склад, и Алиса пошла, прижимаясь к стене поближе, чтобы скрыться с глаз пастуха. Ей все казалось, что он сейчас побежит вслед. За сараем Алиса остановилась, отдышалась.
«Версию мы продумали плохо», — сказал строго археолог. «Оказывается, произношение у нас хромает. И про экскурсию неправдоподобно. Ну почему человеку идти с экскурсией одной ранним утром? Запомни, ты приезжала к бабушке и едешь обратно. Кстати, совсем забыл, молодые девушки носят здесь волосы совсем не так. Они их зачесывают на лоб».
«У меня же короткие волосы».
«Все равно. Начеши их на лоб».
«Тогда мне придется тебя на землю поставить».
«Ни в коем случае. Тут же хищные собаки».
«Никаких собак нет. Хочешь, я тебя в сумку посажу?»
«Сумку? Отлично. Только возьми мой ножик и прорежь в сумке дырочку. А то как я смотреть буду?»
Алиса пересадила археолога в сумку, где уже лежал баллон с вакциной. Сунула туда же оторванный хвост. Прорезала ножиком дырку, чтобы археолог мог смотреть, что творится вокруг.
«Жалко, что у тебя ниток нет», — сказал Р. «Как же я хвост пришью?»
«А еще говорил, что крепко держится».
«Тебя никогда собаки за хвост не хватали», — возразил археолог. «Вот ты и смеешься».
«Я не смеюсь. Посмотри в сумке. Там, может быть, есть иголка и нитка, в боковом кармашке. Мне бабушка обычно туда кладет всякие ненужные вещи». Алиса застегнула сумку на молнию, потом все-таки начесала волосы на лоб и пошла к станции. К счастью, город еще спал. Закрыты были окна, опущены шторы, и ни один человек не знал о том, что через неделю по улицам, таким же пустым, как сейчас, будут ездить только машины скорой помощи. «Мне вас жалко», — сказала Алиса домам, в которых спали люди, — «но вы можете на меня положиться».
«Может, нас уже хватились?»
— заворочился в сумке археолог. Голос его доносился глухо, словно издалека. «Молчи», — сказала Алиса, — «а то кто-нибудь услышит и умрет от удивления, сумка разговаривает». Газетный киоск был уже открыт, и продавец в нем был знакомый. Его фотографию показывал Петров, ведь он его отнес в больницу, то есть отнесет, если Алиса ему не поможет. Алиса достала из кармана мелочь. «У вас есть сегодняшние газеты?» — спросила она. Продавец был пожилой человек в четырехугольных роговых очках.
«Одну минуточку, госпожа», — сказал он. «Если вы подождете, то их принесут».
«А долго ждать?»
«Недолго. Слышите, поезд шумит?» «Это пришел утренний из столицы. Он привез почту».
«А потом он обратно в столицу поедет?»
«Да, минут через 20».
«Тогда дайте мне вчерашнюю газету», — сказала Алиса. Продавец протянул ей газету и дал сдачу.
«Вы приезжая?» — спросил он у нее.
«Я иностранная туристка», — сказала Алиса.
«Ага», — сказал продавец. «Я сразу догадался, что вы не здешняя».
Когда Алиса отошла от киоска и пошла через небольшую площадь мимо памятника неизвестному человеку на коне, который будет стоять здесь и через 101 год, она сказала археологу: «Надо бы мне заранее сшить платье, как здесь носит».
«Ну, кто мог догадаться?» — спросил археолог.
«Конечно, Громозека». За площадью был небольшой сквер. По обе стороны дорожки тянулись клумбы с цветами. Цветы раскрывались навстречу солнечным лучам. Перед вокзалом остановился автобус. Из него вышли маленькие люди в рабочей одежде и вошли внутрь. Над невысоким зданием вокзала поднимался столб дыма и пыхтел паровоз.
«Ты газеты посмотрела?» — спросил Р.
«Я на ходу не могу».
«Тогда дай мне».
Алиса свернула газету трубочкой и просунула в сумку. Тут же газета вылезла обратно.
«Неужели ты не понимаешь?» — прошипел археолог. «Что я не могу читать в сумке. Здесь темно и тесно».
«Тогда не просил бы».
«Найди скамейку», — сказал археолог. «Сядь и прочти».
«Сначала я куплю билет на поезд», — сказала Алиса. «А то мы опоздаем, и тогда сможем читать, сколько влезет. А у тебя почему настроение испортилось?»
«Меня укачивает», — ответил Р. «Тебя никогда не носили в сумке?»
«Нет».
«Меня тоже. Кстати, у тебя очень неровная походка, какая-то прыгающая».
«Вот не знала». Припираясь с археологом, Алиса вошла в вокзальную дверь и увидела билетные кассы. Она знала, где их искать, потому что археологи в будущем восстановили почти весь вокзал. Правда, оказалось, что не все они восстановили правильно, но сейчас это не играло роли. «Один детский», — сказала Алиса, протягивая деньги в окошечко кассы. Круглое красное лицо кассирши высунулось из окошка. Она оглядела Алису с ног до головы и сказала: «Такая взрослая девушка, а хочешь сэкономить на билете? Доплатите сейчас же 8 монет за полный билет». «Но я же всегда езжу по детскому...» Тут Алиса осеклась, потому что археолог подпрыгнул в сумке. «Ах да, конечно», — сказала она и полезла в карман за деньгами. Денег оставалось совсем немного, всего 10 монет. «А когда отходит поезд?» — спросила Алиса. Но кассирша ничего не ответила и захлопнула окошко. «Кассирши здесь невежливые», — сказала Алиса. «У нас таких нет». Она вышла на платформу и остановилась за железным столбом. Она не хотела разгуливать на виду. Поезд стоял у платформы, паровоз разводил пары, и немногочисленные пассажиры занимали места. Некоторые были еще совсем сонные, только проснулись. Алиса выбрала вагон, в котором никого не было, и быстро пошла к нему. У вагона стоял кондуктор в высокой оранжевой шляпе. «Ваш билет!» Алиса протянула ему билет. «Вы читать не умеете?» — спросил он. «Написано же, 3-й класс, а это вагон 1-го класса». «А какая разница?» — спросила Алиса. Кондуктор оглядел ее с головы до пяток и сказал: «В цене!» И когда Алиса поспешила, чтобы он ее больше не разглядывал, к следующему вагону, победнее, раскрашенному и полному народа, она услышала, как кондуктор сказал кому-то: «Погляди, что за чудо! Иностранка, что ли?» И тогда Алиса решила выдавать себя за иностранку. Она остановилась около вагона, но к двери не подошла, а наклонилась к сумке и спросила археолога шепотом: «А что, если я буду выдавать себя за иностранку?»
«Тогда выдавай себя за северную иностранку, и ни в коем случае не за южную».
«Почему?»
«А потому что с северными у них союз, а с южными вот-вот война начнется».
«Не начнется», — уверенно сказала Алиса. «Не успеют».
«А с твоей помощью, может, и успеют.
Ты с кем разговариваешь, госпожа?»
— услышала Алиса строгий голос. Она выпрямилась. Рядом с ней стоял толстый человечек в желтом мундире с большим золотым гербом на шляпе. Она решила, что это полицейский, и первым ее движением было убежать отсюда, убежать, куда глаза глядят.
«Стой»,
— сказал человечек в желтом и схватил ее за рукав.
«Ты откуда приехала и с кем разговариваешь?» — спрашиваю.
«Я с севера», — сказала Алиса. «Я иностранка. Иностранка с севера».
«Что-то не похоже», — сказал человечек.
Но тут паровоз загудел, Алиса вырвалась и вскочила на ступеньку вагона. Человечек в желтом мундире раздумывал, что ему делать, а тем временем Алиса протянула билет кондуктору и протиснулась в набитый вагон. Ей удалось отыскать купе, в котором дремали 3 человека в бедной одежде и помятых шляпах. 4-е место было свободным.
«Кто это был?» — спросила Алиса, переводя дух и склоняясь к самой сумке.
«Это был носильщик», — раздался шепот в ответ.
Поезд дернулся и, постукивая на рельсах, двинулся к столице.
«Он не мог меня арестовать?»
«Не знаю», — сказал археолог. «А тебя никто не слышит?»
«Нет, они спят».
«Тогда почитай, наконец, газету и поставь сумку на пол, так меньше качает».
Алиса развернула газету. Газета была вчерашняя, и во всю первую страницу тянулась красная надпись: «Завтра Калиида встречает героев космоса». В «Все в порядке», — прошептала Алиса. «Мы успеваем. Временщики не ошиблись».